ProBrain. Смотри в точку. Всем привет, друзья! Про Брайль. Сегодня в необычной такой ситуации, необычная у нас история. Сегодня по моей вине нет нашей основной ведущей Елены Лихонос, Олег Шевкун с вами, наши гости с вами также. Светлана Васильева, Свет, привет тебе!
Всем добрый день, вечер!
И мы в эфире. Все в порядке. Я сейчас даже не был уверен, что в эфире. Сейчас все расскажу. Сергей Флетин также сегодня с нами. Сергей, привет тебе! Сергей. А вот не слышно Сергея.
Слышно меня, слышно.
А вот слышно.
Всем привет.
Тебя. А вот слышно. Значит, давайте, у меня была мысль сказать что-нибудь типа такое. Мы тут подготовили специальную такую историю, поскольку программы про Брайль давно уже не было. Решили сделать про Брайль за такт, или про Брайль специализированный выпуск, или просто решили очень важную тему растянуть на два выпуска. Но вы ведь все равно бы мне не поверили, если бы я это сказал. Правда, Свет?
Ну, мы-то ситуацию знаем, нам глупо задавать такой вопрос, а вот зрители, возможно.
Да, я думаю, что зрители все-таки не поверили бы. Дело в том, что сегодня я сделал ошибку, причем серьезную ошибку. Я перепутал время. То есть я согласовывал с гостями в одно время, в анонсе поставил другое время. Вот. И у Татьяны, сейчас я просто смотрю здесь в чатик, соответственно. То есть Елена знала одно время, все остальные знали другое время. И проблема целиком моя, и вина целиком моя. Поэтому я прошу прощения и у наших зрителей, и у гостей, и прежде всего у Елены Лихонос, нашей ведущей, ведущей этого цикла. Но мы подумали о том, что раз уж тема заявлена, раз уж гости есть, раз уж зрители есть, слушатели есть, есть смысл хотя бы начать, хотя бы несколько минут, 20-30 минут сегодня побеседовать, расспросить про новости Брайля, может быть, немножко подойти к этой теме, а продолжим мы этот разговор через неделю, я подчеркиваю еще раз, через неделю в 19 часов по Москве. Ровно через неделю в 19 часов по Москве будет уже официальная программа про Брайль. Вот. А сейчас это такая неофициальная, такая действительно затактовая версия. И еще одна причина, по которой я не мог просто взять и сказать, нет, мы не выходим, потому что у нас тут интересные сообщения. Например, Татьяна Мухаммедшина сегодня с нами пишет, пишет: «Привет, друзья, давно не попадала на прямые эфиры». Соскучилась. Да, вот мы также. Со страницей Тифлоинфо, про которую вы спрашиваете, Татьяна, у нас были проблемы, действительно, но проблемы, насколько я понимаю, часть проблем, большая часть проблем решены. Там еще какие-то моменты есть, но зайдите, пожалуйста, я буквально вчера на эту страницу заходил, вот, и сейчас вроде бы все должно работать. Проверьте, пожалуйста, прямо во время эфира. Вот, и, наверное, все будет работать. Давайте мы сразу прямо со специалистами поговорим, потому что мы в Тифлостриме 2 недели назад разговаривали про новые функции, новые фишки дисплеев Брайля. Вообще, в принципе, я имею в виду дисплеев от Humanware. Вообще, в принципе, в том, что касается Брайля, за последние, 2-3 месяца, есть что-то новое, что вы могли бы рассказать? Или, если нет, то, хотя бы вот из этих фишек, из этих новых возможностей дисплеев от Humanware, что стало для вас самым приятным? Вот это вот приятно, это стоит подчеркнуть и для всех тоже.
Наверное, я со своей стороны готов просто сказать о том, что благодаря тому вкладу, который Андрей Якубой внес в разработку поддержки русского Брайля для таблиц LibLouis,
так,
мы сегодня видим существенное улучшение практически во всех продуктах, которые так или иначе связаны с темой Брайля, либо это экранный доступ, либо это какие-то автономные устройства, либо это устройство для вывода на печать. То есть все, что более-менее актуально сейчас разрабатывается и включает в себя LibLouis, мы имеем там нормальную поддержку русского Брайля практически везде. И это вот меня просто, действительно очень радует. Меня радует, это уже, правда, не новость, это уже давно, но я не нарадуюсь механизму брайлевских профилей в JAWS, как это все сейчас работает. Я люблю английскую краткопись, и мне очень нравится, что сейчас в русскоязычной системе Я захожу на английский сайт, он у меня сразу показывает так, как мне хочется его читать по Брайлю.
Слушайте, многие бурчат как раз по поводу этой системы профилей. Я не знаю, я обращу вопрос к Светлане Васильевне, потому что Свет работает в техподдержке, среди прочего.
Вот. Я тоже там работаю.
И ты работаешь. Ну, так обоим. Потому что мне-то многие говорили, да ладно, что профили, там непонятно вообще, как это настраивать, и я это не трогаю, и это темный лес. Вот профили, эти брайлевские профили в JAWS, они действительно такие сложные? Потому что я-то особой сложности не вижу, но от нескольких людей по этому поводу слышал замечания.
У нас даже вебинар был на эту тему, где мы все это рассказывали, подробно и показывали.
А если кто-то не был на вебинаре, записи где-нибудь есть? На сайте у вас выложено?
Это Света знает, должна быть.
Света знает, Света скажет, Свет.
Света уже, похоже, отвлекли по работе.
Ее, кажется, да,
да, правильно, я ушла на телефон, извините. Ну, мне эта система тоже нравится, потому что она дает больше вариантов, вариативности больше и выбора больше. Ну и больше, давайте сейчас длинное слово скажу,
давай.
Конфигурируемость.
Ой-ой-ой, я такое даже не произнесу. Так подожди, но где больше конфигурируемость, там больше и сложности. Вот тебе...
Да, но ведь легкая вещь никуда не ушла. То есть кто привык, как было раньше, тот может по-прежнему им пользоваться.
То есть, в принципе, для пользователей...
Да, сейчас я к вам вернусь.
Хорошо. А давай немножко тогда, Сергей, это расскажем, потому что вот, ну, раз у нас такая возможность сегодня есть, брайлевские профили в JAWS, они дают возможность сделать что? То есть, почему человеку это может быть полезно? Что он может себе настроить?
Ну, если человек работает с несколькими языками, то, соответственно, для каждого языка в профиле можно настроить то, каким образом он хочет видеть там Брайль. То есть, во-первых, хочет он использовать краткопись или хочет использовать обычный литературный Брайль, или хочет использовать вообще просто литературный. Каким образом он хочет ввод брайлевский там осуществлять, это тоже настраивается для каждого профиля отдельно. То есть где-то можно использовать краткописный ввод, а где-то, например, оставить ввод только через компьютерный Брайль. И учитывая, что в JAWS теперь для Брайля тоже реализовано автоматическое определение языка, в тех приложениях, где JAWS может информацию о языке получить, допустим, там в Word или в браузерах и так далее, то, соответственно, уже у вас настроенный профиль автоматически подгружается, и если вы даже настроили что-то для итальянского, скажем, Брайля, как вам это нужно, как вы это хотите видеть и как вы хотите там писать, то у вас, пожалуйста, это все будет под рукой.
И переключение, возможно, во-первых, автоматическое вот по кодиру, по символам, насколько я понимаю, да, по тому.
Ну да, и автоматически переключение происходит, например, когда, если вы это отмечаете соответствующий флажок, когда вы меняете раскладку клавиатуры, то, соответственно, у вас меняет и таблица ввода брайлевская в соответствии с настройками того или иного профиля. То есть то, что у вас для английского США настроено, то у вас и будет.
Слушай, я, кстати говоря, у себя вот такую возможность не стал включать, изменение, переключение профиля по переключению языков, потому что тогда я должен постоянно думать, а у меня сейчас какой профиль будет включен. Мне как-то удобно все-таки, чтобы, ну, вот было более-менее одинаково. Но опять это, наверное, каждый человек решает для себя.
Каждый для себя решает.
Ну, да, и с точки зрения пользователя еще вот в чем была проблема и есть для многих, да, если используются разные таблицы, символы отображаются, в них иногда знаки препинания и прочие штуки по-разному.
Да.
А теперь можно этого избежать, и это очень удобно.
В смысле избежать?
Ну, если используется компьютерный Брайль, ты этого не избежишь.
Ну, конечно. Ну, ты про литературный конкретно.
Да, в литературном Брайле, да. В литературном Брайле, да. С поправками, что, например, если у тебя английская краткость, там вопросительный знак уже будет другой.
А, тут у нас очень активный сегодня чатик. Давайте я все-таки к нему обращусь. А, да, жалеет Андрей Якубович, что у нас сегодня много народу, но вот, к сожалению, да, это мой ляп, друзья. Вот действительно, и, соответственно, через неделю мы это дело восполним. Я думаю, что сегодня, по крайней мере, сколько-то тему затронем, но в основном, конечно же, в следующий раз. А, вот, да, Андрей сокрушается, что Либлуис или Либлуи, новейшая версия, она Она, конечно, доступна, но она доступна, но не на дисплеях. То есть с дисплеями пока это не работает.
Ну, это объясняли все-таки, да.
Да, 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 здесь так, и в Тифлостриме тоже,
кстати. На самом деле. Ну, вот я и говорю, что вы...
Мы пытались.
Вы пытались, да. Я просто слышала, поэтому... Поэтому мы не будем, я думаю, повторяться. Но, кстати, все равно... Вот просто я участвую, да, в тестировании и так далее, в разработческих рассылках, и многие на HumanWay там ворчат, что все у вас как-то медленно, развитие происходит. Я говорю, ну, ребят, ну, как бы, я же тоже знаю, как идет разработка обычно, и мне кажется, что они очень хороший прогресс делают и очень полезные штуки, вещи делают, и достаточно активно они все-таки... Несмотря на то, как долго живут эти дисплеи, уже очень много чего не добавили.
Ну, то есть он действительно развивается. И там, кстати, мы к этому подойдем. Там, кстати, реализована поддержка брайлевского редактора, BRF-файлы. Несколько объясним, по крайней мере, начнем сегодня объяснять, что это такое. Тут пишут, Павел Каплан пишет по поводу того, что он радуется по поводу возможности восьмиточного брайлевского ввода или брайлевского ввода в русском компьютере Брайли в iOS. Я понимаю все-таки, что Павел пишет про ввод с брайлевского дисплея с подключенной клавиатурой.
Конечно, конечно.
Это как раз тоже касается таблиц LibLouis, потому что, ну вот, если бы он вводил с экрана, то он бы столкнулся с этой замечательной, в кавычках, проблемой про unpronounceable, как это, непроизносимый. О,
да, 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 да.
Да, это вот никуда не делось.
Ну, если использовать вокалайзеров, те голоса, то там произносится это, стерилик такая-то. Но тоже, в общем, приятного мало. Хотя ведь еще совсем недавно все работало, не нужно было на русский язык переходить, все работало с английским языком, но в какой-то момент они это все поломали, и, конечно, вот то, что сейчас на айфоне я не хочу обращаться на русский язык, потому что там не работает автоматическая смена языка,
да,
в интерфейсе.
Да.
А вот в английском интерфейсе я не могу использовать экранный брайлевский ввод.
Да, есть такое дело. Вот, и, кстати говоря, а про LibLouis я просто не в курсе, не проверял. Вот эти новейшие таблицы LibLouis, может быть, Сергей, Светлана, может быть, вы знаете, они в iOS уже есть? То есть, ну, грубо говоря, русскую краткопись можно поставить в качестве способа вывода в iOS?
Честно говорю, не смотрел. Я продолжаю пользоваться системными таблицами.
Вот, может быть, Андрей Якубой нам об этом скажет, и это, ну, скажем так, полезная информация. Вот, спрашивали меня опять про Эль-Брайль, но я боюсь, что это тема такая, которая уже не от нас с вами зависит. И я ну, хотелось бы мне спросить, когда он будет, я спрошу. Если можете ответить, ответьте, если нет, ну тогда что ж, тогда да. Вот.
В чем заключается вопрос?
Эль-Брайль. Прости, не Эль-Брайль, Эль-Эдит. Программа Эль-Эдит.
Эль-Эдит.
Редактор. Понятно.
Надеюсь, что все-таки он когда-нибудь будет.
Во, уже когда-нибудь, уже просто когда-нибудь. Вот, это вот из...
Ну, да. Просто от меня лично уже ничего не зависит. Все, что я могла сделать, я сделала.
Не, ну просто скажи начальству, что народ еще настаивает и просит, и напоминает, а потом ведь будет как... Помните, как говорили, как бы хорошо, чтобы Eloquence появился в iOS. Он никак не появлялся. Потом все про это забыли думать. И вдруг в iOS 16 появляется Eloquence.
Да, это люди уже привыкли к другим синтезаторам.
Конечно. Это, знаете,
нет, я... там, ну, радуется народ-то по поводу.
Ну вот,
хорошо, пор, что удивительно.
Хорошо, что кто-то радуется, потому что у меня уже вот ощущение, как в Тифлстриме об этом говорил. Я уже ждал, потом я тебя ждать перестал, ушел. Чего ж ты пришла-то? Ну, то есть, конечно, приятно, но как-то уже поздновато все это происходит. Вот. И давайте все-таки мы постепенно подойдем к нашей теме, потому что там потом будет большой вопрос, связанный именно с российской спецификой. А вы, друзья, пишите, пожалуйста, в чате, что для вас стало наиболее интересным сейчас за последние, может быть, 2-3 месяца как раз в развитии, в развитии, связанном с Брайлем. Вот.
Развитие могу я перейти к следующей?
Так давай, теме? Давай.
Если говорить про развитие и как раз про международную тематику, сейчас начинает чуть более активнее говорить про такой... Мы еще, правда, про BRF не поговорили, и вроде как рано про BRF говорить.
Ну, давай все-таки про BRF, потому что действительно BRF мы вот частично, по крайней мере, коснемся, а дальше будем выносить на следующий раз. Мы сегодня затравочку такую сделаем. Ты мне скажи, про что начинают говорить. Я, наверное, знаю, про что ты хочешь сказать, но давай лучше ты.
Ну, вот начинают говорить о том, что ведется разработка формата электронного Брайля. То есть это будет формат, который... Ну, можно, наверное, сравнить его с EPUB или с DAISY, только по Брайлю. То есть сейчас, если у нас есть BRF-файл, мы, по сути, кроме поиска и перехода стрелочками, ну, больше особой у нас навигации нет.
Ну да.
Потому что он для печати предназначен.
Да, он предназначен был изначально всегда для печати. А EBRF, он подразумевает более интерактивное использование документа, в том числе доступность навигации, но они больше, конечно, там, где начинают его активно обсуждать и разрабатывать, они больше его, конечно, подстраивают под учебники, под учебный процесс и под устройства, которых пока еще нет.
Ну да, в принципе, чтобы когда устройство появится, чтобы они уже могли потенциал-то свой реализовывать.
Да, потому что как раз вот я сегодня, я говорила перед эфиром Олегу, что я сегодня была, сегодня, вчера уже не
и
знаю,
Сергею
как сказать.
Ты тоже говорила.
Ну и Сергею тоже говорила. В общем, неважно, когда это было. Ну, в общем, был вебинар, есть такая организация, международные, короче... International Council of
Council of English Braille. Международный совет по английскому Брайлю. Да. Давай мы немножко об этом скажем, потому что у нас в России есть попытки, есть наша группа энтузиастов Лев Наточного письма, но там-то это все-таки на более высоком уровне находится. Давай,
прежде чем... У нас в свое время комиссия тоже пытались какую-то учреждать, которая работала, даже в ОГОС, я помню, собирались несколько раз.
Но они не выходили на международный уровень, они не проводили вебинары.
Не выходили.
Давай мы немножко, все-таки, что это такое и, собственно, ради
это
чего это все вчера было?
Организация, которая...
И как ты туда попала, кстати, тоже? Потому что на нашу комиссию всякий желающий точно не попал.
Нет, это не комиссия была, это был вебинар, посвященный результатам.
Так.
Этой комиссии. На комиссию я бы, конечно, не попала, хотя, ну, там есть, наверное, способы. Я туда попала просто из моего персонального любопытства и интереса вопросами всеми этими. Брайль — это вообще, вы же знаете, я могу часами и днями о нем говорить.
Так вот, мое профессиональное любопытство просто уступает перед желанием спать по ночам. Я на самом деле тоже подписан на эти все вебинары, получаю о них уведомления, но... Ночью я, как Пьеро из известного фильма, считаю, надо спать.
Ну вот у Светланы, видишь, оно по-другому немножко устроено, а потом она в Новосибирске, может, у нее там уже утро было, я ж не знаю.
Нет, у меня было... Когда это началось, у меня было 1:30.
Так профессиональные брайлисты, короче, собрались. И что там
вот,
было-то,
да. И
зачем?
Там, значит, вообще, что такое вот этот совет, да? В него входит 7, на данный момент 7 стран. Естественно, Англия, US, Австралия, Новая Зеландия, я сейчас все не вспомню. Ну вот примерно, чтобы вы понимали.
То есть это англоязычные страны, правильно?
Англоязычные страны, да. Да, и, собственно, их цель заниматься развитием английского Брайля, потому что они говорят, что ну, язык меняется и печатный, печатная как бы, ситуация меняется, и Брайль тоже меняется, поэтому нужно нам как-то за этим следить и как-то решать эти вопросы. И вот они, там была как раз Джуди Диксон, была спикером на этом вебинаре.
Чтобы стало понятно, Джуди Диксон – человек выдающийся. Сколько себя помню, все было Джуди Диксон. Вот, правда, когда-то все мы были молодые, ну вот... такое, такая история. Ну, скажем так, один из главных брейлистов всей Америки. Да. Потому что должности меняются. Она работает сейчас, насколько я знаю, в библиотеке Конгресса.
Да, вот, да, НЛС.
НЛС, да. Но если говорить о... Ну, там в любом случае, конечно, это все решается группами людей. Там нет такого выдающегося одного авторитета. То есть весь американский брайль — это Джуди Диксон. Вот. Но если говорить о том, кто вот воплощает, собственно, понимание брайля, популяризацию Брайля, то как раз Джуди — это тот самый человек, и при этом она интересная как собеседница, она ее интересно
слушает. Она очень классная, да, ее просто вот, я должна была вообще, по идее, на другой вебинар через полчаса уйти, но я не смогла.
Да, и что? Так, то есть она делала основную презентацию или там не было основной презентации, там, собственно, было обсуждение?
Нет, они рассказывали вот про это, про сам совет, про это, какие там были презентации и выступления, ну и она отвечала на вопросы тех, кто там был. И, кстати, вот у нее спросили, типа, ну да, с англичанами с вами все понятно, как с англоговорящими людьми, а как вообще люди, у которых другие языки? Она говорит, ну, есть у некоторых, у испанцев что-то есть, у французов есть. Ну, говорит, эти французы, они, говорит, напридумывали себе кучу этих сокращений, и сами их все уже не помнят.
То есть это вопросы краткописи, я правильно понимаю?
Да, в том числе. Она, кстати, всех очень сильно удивила, сказав, что она, будучи вот таким промоутером краткописи, работая с ним, она персонально использует компьютерный брайль. То есть, когда она работает за компьютером, читает и пишет, она использует компьютерный брайль. И это очень всех удивило.
Кстати... На самом деле, это же удобно во многих ситуациях, ну, особенно
да,
при
уводе. Она сказала, что мне это... Сейчас по-русски сформулирую. Она сказала, что ей важно видеть четко, точно, 100% точно, что она читает и что она пишет. Особенно, что она пишет. То есть, ей важна точность и так далее. Именно поэтому она использует компьютерный брайль, а не... Grade 2,
например. Кстати... Я, на самом деле, тоже набирать предпочитаю по-английски в компьютерном брайле. Я люблю английскую кратко почитать, но в свое время полюбил ее, когда приходилось писать на приборе, у меня была переписка с Англией, и мне действительно было приятно, что я пишу быстро, и письмо занимает не так много времени. Но вот на компьютере как-то так, у меня не получается быстро вводить краткописью. Я предпочитаю обычный компьютерный брайль. Чтобы не путать-то.
Пишет Андрей Поликанин. Ура, я не один, целая Джуди Диксон на моей стороне. Слушай, ты Джуди Диксон считаешь, а участников этого эфира, которые, в общем-то, тоже на твоей стороне, ты как бы не считаешь. Ну, не, ну ладно, Андрей Поликанин.
Ну, мы не доросли еще.
Мы не на том уровне.
Рылом не вышли.
Да.
Да, так что же они делают-то? То есть, как бы, вот ты говоришь, что они рассказывали о своей деятельности, а пока мы услышали...
Например, они планируют, там в 24-м году будет какая-то там дата и будет какое-то там тоже большое событие, связанное с Брайлем. Они планируют обновить книгу с правилами всяческими по Брайлю, по UAB, в общем. И
это
они...
международный, унифицированный английский Брайль,
да,
или единый английский Брайль.
Да. Угу. Там, кстати, обсуждался вопрос, что много есть людей, которые его не любят. И Джуди сказала, что, ну, ребят, конечно, мы все привыкли пользоваться тем, привыкли, но надо же не только о себе думать. Надо же думать и о людях, которые его сейчас изучают и которые будут им в дальнейшем пользоваться. И она сказала, что еще они вообще вот этот унифицированный брали, единый придумали и ну, приняли, потому что стал вопрос большой о конвертируемости обратно в обычный текст, что важно для образования.
Да, потому что не должно быть двусмысленности. То есть...
Ну да, ну вот русский и британский брайль обратно не конвертируешь, потому что и там нет заглавных букв.
Это, кстати, мы к этому еще подойдем либо сегодня, либо через неделю, потому что это одна из фишек BRF-файлов. BRF-файлы могут считаться спецформатом, в принципе. Потому что если, скажем так, фарш обратно не прокрутишь, и BRF обратно не переведешь. Ну как, переведешь, но с серьезными потерями. А Павел Каплан пишет: «Свет, и я тоже использую только компьютерный Брайль».
Так я тоже?
Вывода, так и для вывода. Ну вот он
так
как раз тебе
тоже,
об
да.
этом рассказывает. А у меня была мечта, пишет Всеволод, выучить английскую краткопись. Я купил дисплей HIMSS и учил его, ее набирая больше, чем читая. То есть ну, на дисплее это выучил. С нами тут спорит немножко Андрей. И теперь краткописью только набираю на английском, пишет Всеволод Попов. Вы представляете? Вот такая вот штука.
Это круто, я до этого не дошла.
Вот, я до этого дошел, но я это уже прошел. Я там когда-то был.
Нет, я могу набирать краткопись на английском, но я это буду делать медленно.
Поэтому...
Я буду прислушиваться к синтезатору речи, чтобы он мне подсказывал, то или не то я набрал.
Ну вот, кстати, да.
Ну, в общем, по поводу этой книжки они еще обсуждали, которую они собираются выпустить, что они собираются сейчас и вообще очень серьезно относятся. Два вопроса важных они сейчас считают, два важных. Это один, они уделяют большое внимание именно технической нотации, то есть математики, всем вот этим вот, ну, то, что у них называется STEM.
То есть вот специальные коды вот эти, да, так называемые?
Да, да, то есть они
математика,
будут...
музыка, еще что-то.
Это математика, технологии, инженеринг, по-моему, и, ну да, вот как-то так.
А, ну музыка все-таки отдельно.
У нас даже в свое время пособие еще было трехтомное, кажется, по математическим этим всем знакам.
А вы не знаете, коллеги, кто там решает? Вот, допустим, смотрите, ведь есть несколько англоязычных стран. Да, ты сказала, Свет, что 7 вот в этом...
Вот совете. Они собираются и решают это, все эти все вопросы, докладывают, обсуждают и принимают решения. И вторая тема, которую они считают важной, кроме вот этого... потеряла мысль, пока можете сказать, я вспомню.
Да, потому что тут сразу могут предположить, что вот есть, допустим, американцы или британцы, которые типа всем диктуют, что и как делать. На самом деле там все-таки структура изначально строилась иначе. В расчете на то, что будут разные люди, что разные страны. И более того, каждая страна, насколько я понимаю, у себя этот единый английский Брайль должна ратифицировать. То есть она, ну вот они, конечно, это все сделали, да, но делают все для того, чтобы интересы разных стран были учтены. И вообще говоря, понимаете, ну как даже если мы вспомним, что было лет 30-40 назад, книги, напечатанные в Великобритании, отличались от книг, напечатанных в США по Брайлю, да? Вот. И это представьте себе, что в разных странах буквы, ну или не буквы, а какие-нибудь дополнительные знаки писались бы по-разному.
Ну, мы знаем на примере компьютерного Брайля, что европейский компьютерный Брайль и американцы отличаются, например, части написания цифр.
Да, вот эти пока не унифицировали.
И, соответственно, знаков препинания тоже.
Вот эти пока не унифицировали. Свет, ты вспомнила пока?
Да, я вспомнила. Вторая тема у них была, они очень хотят и стремятся привязать Брайль к исследованиям. То есть, чтобы это все базировалось, как она сказала, не так, как нам, кому-то из нас удобно, а так, как... чтобы это было подтверждено реально проведенными исследованиями. И они сейчас над этим тоже работают.
А вы представляете, можно будет сделать докторскую степень, и ты будешь, например, доктор Брайля. Вот PhD BRL или что-нибудь типа такого. И вот прямо, да, это интересно, потому что, опять,
конечно, интересно.
Есть вероятность, что все это потонет.
Основание тоже прикольно, но...
Есть вероятность, что все это потонет в пустых диссертациях, но она всегда есть. Но научное обоснование, это, я думаю...
Да, но в отличие от нас, они все равно уже какие-то исследования проводят, и не первый год, поэтому...
Я думаю, что...
У них шансов больше, я думаю.
Я думаю, что нас будет слушать в записи, например, Ирина Зарубина или кто-то из тех, кто может прокомментировать по поводу «В отличие от нас». Возможно, Елена Лихонос может это прокомментировать, потому что я подозреваю, что какие-то исследования у нас есть. Вот. И когда мы с вами, коллеги, говорим
о Брайле... Просто там они шире освещены, давайте скажем так.
Да. Вот это прямо точно. То есть популяризация, она действительно намного-намного лучше. Вот, смотрите, когда мы с вами говорим о Брайле, вот есть шесть точек, да, есть бумага, есть шесть точек. Я пока именно из этого момента исхожу. Давайте, подходя к нашей теме, все-таки к BRF-файлам, давайте мы определимся. Может быть, исторически, да, такой экскурс в то, как Брайль приходил на компьютеры. То есть как, собственно, вот этот мостик между Брайлем и компьютером перебрасывался. Потому что часто мы думаем о том, что ну вот Брайль — это я подключаю дисплей к компьютеру, соответственно, скринридер выдает какую-то информацию, дисплей эту информацию выводит. А вот, собственно, это у меня и есть Брайль. Но когда мы с вами подходим к BRF, оно ведь не для дисплеев делалось изначально. Там задача-то была, на самом деле, изначально другая. Мы потом уже с дисплеями поняли, что хорошо этим пользоваться. Но изначально-то это делалось для принтеров. То есть задача заключалась в том, чтобы подготовить такой файл, который при выводе на брайлевский принтер даст нормальный, правильный, корректный Брайль. Вот у меня к вам вопрос, потому что я-то понимаю, но просто чтобы в архиве это было и чтобы это было озвучено. Насколько тривиальна вообще вот эта задача?
То есть, чтобы... В свое время это была очень нетривиальная задача по одной простой причине. Мы с вами привыкли, что очень многие знаки по Брайлю отображают, которые зрячие пишут каким-то одним значком, по Брайлю он занимает несколько клеток, ну как минимум. Для того, чтобы показать, что буква заглавная, нам надо сначала в клетке указать признак заглавной буквы, а потом мы уже пишем, что это заглавная буква. Чтобы указать цифру, мы пишем сначала цифровой знак, и, соответственно, после него мы уже знаем, что все, что следует за ним, мы уже интерпретируем как цифру.
Подожди,
и когда появились компьютеры, то выяснилось, что вот это сделать в то время, в конце 70-х, в начале 80-х годов, на компьютере было нельзя. Поэтому нельзя было даже открыть вот так вот, да, любой электронный текст, и чтобы он у нас начал показываться в привычном нам виде, так как мы привыкли это читать по Брайлю. И, собственно, тогда именно для компьютеров стал вопрос о восьмиточечном Брайле, чтобы эти вещи обходить. А для подготовки электронных текстов в печати по Брайлю встал вопрос о том, что их надо транскрибировать. И, насколько я понимаю, вначале это делалось просто вручную.
Люди... Был такой очень важный этап, который Россия проскочила, то есть у нас этого не было. А во многих странах это имело место, когда при библиотеках для слепых, были люди, которые называли transcribers, переписчики.
Они сейчас есть. Сейчас они другие.
Сейчас они другие. А тогда люди сидели, коллеги, вот просто для наших слушателей. Я рад, на самом деле, что сегодня такой затакт, потому что сегодня мы можем рассказать историю, чтобы понятно было, откуда все, что происходит. Значит, это были люди, которые на машинках, на пишущих машинках, переписывали брайлевские книги. Там по одному, по два экземпляра для библиотеки. Вот потому что, конечно, считалось, что незрячий человек должен получить хороший, правильный брайлевский текст. Он должен быть правильно отформатирован. Да, вот большая буква, Сергей привел пример, там, знак больших букв и так далее. А представьте себе запись, где у вас выражение, в котором большие буквы чередуются с малыми, перемежаются с малыми, а русские большие буквы перемежаются с латинскими, и туда еще втемяшили пару-тройку цифр. И вот ответ на вопрос, как при этом все эти признаки расставлять, даже для знатока может быть совершенно неочевиден. И тогда нужно задать следующий вопрос. Хорошо, я должен расставить эти признаки, а я по какой системе буду работать? Там по-русски, по-английски, еще по какой-то. Вот эти люди, переписчики, они ответы на эти вопросы знали. Ну и когда стали появляться компьютеры, стало понятно, тогда еще на том этапе, что компьютер с переписчиком с таким не сравнится. И даже вот на промежуточном этапе переписчики как раз занимались тем, что они, вот эти транскрайберы, они все равно проводили эту работу в голове, но они вводили текст на компьютере. И этот текст потом посылался на брайлевский принтер. Так штука в том, что если вот этот файл посмотреть просто глазами, ну, особенно если это краткопись, то человек ничего не поймет. То есть это именно брайлевский файл. Файл, который получается тогда, вот изначально БРФ, не когда, допустим, программы переводят, транслируют. Это важно понять. А когда мы отходим именно от переписчика, работающего в библиотеке, человек, который привык на машинке этот брайль вводить, точно так же вводит его в некий текстовый документ. Да, он текстовый документ, но он сформулирован по законам Брайля. И вот в 80-е годы, да, когда, собственно, все это так активно началось, может быть, даже раньше, в компьютерном плане, вот брайлевские файлы делались таким образом. И дальше уже появляются такие программы. Там были Бэкс для Apple II, была замечательная программа для своего времени, замечательная Мегадотс. Вот, для DOS, которые этот процесс автоматизировали. И я вам скажу по большому-большому... не скажу вам ничего по большому секрету, скажу без секрета. У Мегадотс была фишка, которую я также жду, вот как и некоторых других продуктов. В Мегадотс можно было, например, писать текст позрячь, обычно просто вот на компьютере, потом нажать одну команду для трансляции обратно в Брайль, потом исправить ошибки, что-то дописать, убрать уже в брайлевском варианте, потом нажать ту же команду, и происходило путешествие назад. Вы получали зрячий обычный файл, в котором были учтены, отображены те изменения, которые ввели при редактировании. Вот я в Даксбери мечтал эту фишку получить, а ее там до сих пор и нет.
Кстати, про переписчиков хотела еще одну историю добавить, потому что как раз с чего начались принтеры, это в том числе индекс, допустим, принтер, индекс Брайль. Ты же, Олег, наверное, тоже эту историю знаешь. Что,
про гараж, что ли?
Да.
Давай, про гараж – это хорошая история. Мы ее в Тифло-часе рассказывали в марте 2014 года, но вряд ли кто-то, кроме нас, с тобой помнит, поэтому вперед.
Так вот, собственно, как появился первый принтер? У основателя индекс Брайль, у Бьорна Левстеда, мама была незрячая. И она постоянно, она очень любила читать и очень много постоянно переписывала всего, что ей хотелось, на печатной машинке. И в какой-то момент Бьорну стало маму жалко, что она все время с этой машинкой постоянно бедная, и надо что-то с этим делать, решил Бьорн. В общем, и пошел в гараж.
Хорошо, что он пошел в гараж, не на рыбалку.
Да, пошел он в гараж и придумал принтер, собственно, первый, самый. И в том же гараже его первый и собрал.
Да, это был 83-й год, это начало компании Index Braille, которая, конечно...
Вот 40 лет они отметили, прям буквально вот...
А, значит, это был 82-й год.
Да, 82-й год, потому что он как раз написал, Бьорн, что вот они отметили буквально 40-летие.
Да, и вот с этих всех давних времен начинаются компьютерные форматы Брайля. Но штука-то заключается в том, что в каждой стране велосипед изобретали свой. И, соответственно, язык свой, велосипед свой, специальные буквы свои. А американский формат BRF, это буквально Braille файл, брайлевский файл, стал самым популярным. Но он сделан для английского...
Braille-ready файл.
Braille-ready файл? Ох,
как! Мне кажется, да.
Да, слушай, а ты права. Я пришел на эфир BRF, про BRF не готовы расшифровать, объяснить. Вот, да.
Ну, поэтому ты пришел не один.
Хорошо, да, правильно. Вот, теперь смотрите, какая история получается. Вот, первая часть – это переписчики, которые делали все это вручную. А дальше возникает следующий игрок, появляется следующий игрок. Это программы, Причем их было, когда-то их было много. Сейчас опять новые появляются. Вот, программу по подготовке Брайля. И тогда, вот это я еще застал как пользователь компьютеров в 90-е годы, когда говорили, что вот эта программа, которая предназначена для того, чтобы просто помочь пользователю сделать брайлевский файл из любого другого. Это не, как сейчас многие думают, да, вот взяли автоматически, получили, перегнали, получили Брайль и на принтере его. Чего так, Свет? Чего так тяжко?
Что я просто сказал? Помню, я просто помню, как я готовила эти файлы к печати.
Когда, многие вещи и сейчас автоматически не перегонишь.
Ну, тогда их было слишком много, не автоматически. Очень много надо было ручками всего делать.
И надо понимать также, что в те времена, до Unicode, соответственно, было сколько? Да? Были вообще системы, кстати, были системы, в которых только 128 знаков. То есть вот компьютерная таблица, да, от 0 до 127. Вот и все. Это 7-битная. Хотя, наверное, Версабрайли, вот я не знаю, Версабрайли старые, 7, наверное, они были 7-битными тоже. Вот. Но это означало что? Это означало, что если у нас есть, допустим, латинский алфавит, то русский алфавит туда впихнуть не получится. Вот никак. А для Брайля это и не надо. То есть, соответственно, по Брайлю мы можем, вот, допустим, если у нас русская А, английская A, латинская А, да, все это будет писаться одинаково.
Поэтому в свое время возникла кодировка Q8R, была такая кодировочка. Если письмо по электронной почте отправляли на русском языке, и оно попадало на какой-нибудь старый сервер, который мог работать только с 7-битными файлами.
Ужас, были такие,
вот
да.
Вот этот 8-й бит откусывался, и получался такой транслит русский. Но письмо можно было прочитать все равно, понять, что там написано.
Я помню такие письма. Это опять, это свидетельствует о нашем возрасте, Сергей. То есть тут как бы... Мы, конечно, можем сидеть вспоминать, но нас сейчас слушает тоже Андрей Якубов и говорит, вы чего? Вы про что вообще? 7-битные серверы. Да, а ты это застал, да? То есть ты это, такие письма тоже читал?
Ну, я же в Linux начинал в Q8R работать.
Вот так. Тут, ой-ой-ой, как интересно. Слушай, сейчас мы прямо отвлечемся.
Я, кстати, хочу рассказать про... Вот вы тут про транскрайберов рассказываете такие красивые истории. А я хочу рассказать историю про транскрайбера наоборот. Это из моей личной жизни. У меня был друг, и это было задолго до того, как у нас появились брайлевские дисплеи, но компьютеры у нас уже были, и книги электронные мы читать любили. И вот мы узнали, что... Я не помню, кто из нас раньше, узнали, что замечательное питерское издательство «Чтение», горячо мною уважаемое, любимое, продает свои издания не только в бумажном виде, но и в электронном.
Это вот эти самые брайлевские файлы.
Да, вот эти самые брайлевские файлы. Вот этот мой друг, не разобравшись, загорелся, он купил какую-то там не то словарь, не то энциклопедию, уже не помню, о чем там шла речь. Но он тогда еще с интернетом было сложно все, в основном все по электронной почте, поэтому он, в общем, он купил, очень обрадовался, когда ему прислали эти файлы. И когда он начал слушать их с помощью синтезатора речи, то он, конечно, ну как... Сейчас говорят, молодежь слегка офигел.
Это уже не только молодежь, говорит Сергей, так если что.
Понять было, что-то можно было, что-то нет.
Как он их оттуда вот, выдергивал?
Да, как. И вот вы представляете, он эту книгу полностью перелопатил на слух и вернул все, так сказать, в обычный читаемый электронный текст.
В смысле, сказал, вручную?
Больше я в издательстве чтения ничего покупать не буду.
Так, а... Вот к этому мы подойдем, я думаю, в следующий раз, потому что он, конечно, не для этого предназначен, этот формат.
Ну так, безусловно.
Но то, что это невозможно читать, вообще говоря, хороший BRF-файл, современный BRF-файл, прочитать возможно. Так что здесь что-то должно поменяться.
Ну вот в Логосе именно так создают свои BRF-файлы, хотя я против того, что они используют это расширение, я считаю, что это неправильно. Но они у них изначально готовились в свое время когда-то еще в лексиконе издания, потом появилась своя система, такая программа Braille очень специфическая, там уже в антикодировке готовились файлы с расширением BRF, но впоследствии стали использовать кодировку Windows на 1251 для того, чтобы файл мог редактировать зрячий редактор, не ломая себе глаза.
Мы к этому сейчас подойдем. Я хочу, чтобы мы ответили на вопрос Нади Коробчук. Она прислала в чате сейчас. Надя пишет: подскажите, пожалуйста, есть ли программа, с помощью которой можно читать ноты по Брайлю, набранные с дисплея на iPhone? Вот тут столько вопросов в этом вопросе.
Я знаю такую программу для Android. Вроде бы SM Braille, это называется, это вьетнамская компания, очень замечательная.
Вьетнамская
компания, да, они, у них есть и брайлевский транслятор под Windows свой, на Libuy работают, очень интересный. И под Android они в свое время разработали именно программу для того, чтобы люди могли читать ноты. Они обещали сделать такое же под iOS. Не знаю, сделали они или нет.
А у меня на самом деле, вот это прямо к нашей теме, потому что у меня на самом деле здесь больше вопросов, чем ответов, даже к этому вопросу. Потому что, вот, Надя, ты пишешь, набрали по Брайлю с клавиатуры дисплея через iPhone. Вопрос, а там какая кодировка была выбрана на iPhone? Там какой язык был выбран? Потому что, вот понимаете, в чем штука? Вот BRF, изначально формат BRF, да, то, что Braille Ready File, это совершенно конкретная вещь. А там мы понимаем, какие знаки, ASCII, даже не ANSI, а ASCII, чему соответствуют. То есть там это понятно. Да, но как только все это... Значит, смотрите, BRF файл – это файл, который отформатирован под брайлевский принтер, но в котором мы имеем предсказуемый формат. То есть, грубо говоря, мы знаем, что если у нас ASCII 65, да, номер, да, код ASCII 65, то это будет первая и седьмая точка, если, соответственно, это будет восьмиточечный Брайль. Да, 97 ASCII – это первая точка и так далее. Вот, это так должно быть. А потом вот это попадает на нашу плодородную почву. И оно расслаивается, потому что каждый делает это по-разному. У одного одна кодировка, у другого другая. Дальше это начинается, вот как Надя сейчас пишет, набрали на айфоне. Там вариативность такая, там возможности есть такие, что ты реально не знаешь, что получилось. Ну, мы говорим про унификацию. Да, вот тут как раз та самая ситуация. Поэтому, Надя, если уточнишь конкретно, как этот файл, откуда этот файл произошел,
в чем набирался, как набирался, какая была какая таблица Брайля, если она была.
Ну да, ну, в общем, потому там что очень если, много это, если это правильно читается на конкретном айфоне с конкретным брайлевским дисплеем, то это не значит, что это будет правильно читаться, когда мы это куда-то там где-то в другом месте откроем.
Так вот в этом как раз и проблема. А вы представляете, если бы, допустим, русские документы, да, отличались, и там было бы десяток разных возможностей. Я помню, было, там, не знаю, 2-3 разных или 4 разных возможностей. QA8, 1251, 866. Вот. Были даже
Больше было даже, просто многое ушло.
Русские документы ушло. Для WordPerfect, если кто-нибудь такое получал.
Даже ISO, какая-то там кодировка была с каким-то номером, тоже русская, я не знаю, где она применялась. Но она была...
Вот как раз вот. С Брайлем вот такая ситуация.
Вот по поводу нот я хочу сказать и всего остального. Я очень жду, когда все-таки вся наша индустрия сделает следующий шаг, и от всеми любимого правильного BRF мы все-таки перейдем к Unicode Braille. Вот тогда эти вопросы вообще снимутся.
Потому что первоначальный BRF, во-первых, был англоцентричным. То есть он был вокруг английского языка. Во-вторых, он был ограничен. То есть это 7-битная история. Это, соответственно, вот ну, для Брайля это достаточно. Но никакого движения назад. То есть ну, это именно фарш. Вот мы его перемололи, он у нас стал файлом. Он стал, ну, для принтера это было нормально. А люди же потом сказали, а мы хотим не только для принтера. Мы хотим прислать брайлевские книги, чтобы люди могли эти книги читать с дисплеями Брайля. А мы хотим иметь возможность вытащить это обратно, прослушать это синтезатором речи. То есть это как формат был сделан под определенные требования, а потом шло время, и требования начинали меняться, и формат начал трещать по всем швам. Вот о том, как он трещал на отечественных наших просторах, и как он трещит. О том, что по этому поводу можно сделать уже сейчас, ну, то есть, когда вы получаете брайлевский файл неизвестно откуда, или даже известно, но ну, вот когда питерский файл, а рядом с ним логосовский файл, а может быть еще какой-то файл. Нужно, вот об этом надо будет говорить. Я думаю, что мы это с вами сделаем.
И... Олег, я не ведущий, но я тебе напоминаю, у тебя 5 минут.
Да спасибо, я же смотрю на часы. Нет, ты друг, ты можешь напомнить, это нормально. А еще одна особенность этих самых брайлевских файлов, ведь там же и форматирование типа длина строки, ну там 32 знака, 40 знаков, количество строк на странице. И вот это делает эти файлы крайне неудобными для пользователей брайлевских дисплеев. Я думаю, что наши слушатели...
Вообще понимают. Дает выбирать в настройках у тебя дисплей Брайля, если ты выбираешь, какой у тебя длинный дисплей.
Так даже в этом
и
случае...
И в таком формате
не,
но
на самом деле,
скачать.
Если у тебя есть BRF-файл, где у тебя только 40 знаков, 40-клеточный дисплей, то там просто все очень удобно.
Но получается. Ты тогда только двигаешься по строчке, Ань. Ну...
У меня была одна семья, знакомая мои, которые в свое время получили брайлевский дисплей, но там некому было просто обучить на тот момент их работать с ним. И там что получилось? Зрячий муж для своей жены в Word подгонял шрифт таким образом, так. Размер шрифта, чтобы на строчку помещалось ровно 40 символов. И она уже, читая, нажимала просто стрелку вниз на компьютере. И все.
Да, слушайте, но это... То есть тогда не надо так называемого панорамирования дисплея, mm-hmm. да, направо-налево, да. Мы работаем только строчками. Там, правда, получается, ну, наверное, это зависит от устройства, на котором мы это читаем. Если мы пользуемся функциями поиска, мы работаем с органайзером, допустим, мы ищем какое-то слово или какое-то выражение, вот совершенно не факт, что при выводе этого текста на дисплей он будет правильно отпанормирован. То есть у вас все равно...
Ну, там такой, может... такой проблемы не стояло. Это уже потом, когда научили уже работать их.
Ну, с букшей там тоже такой проблемы нет.
Слушайте, ну вот это хорошо. То есть если сервис позволяет... Причем, смотрите, на ходу. Да, на ходу подогнать брайлевский файл, сделать брайлевский файл под нужный вам дисплей. Тогда эта ситуация проще. Если не позволяет, тогда, ну, грубо говоря, с 20-клеточным дисплеем вы получаете файл, где 32 клетки, 32 знака в строке, и у вас будут пустые, ну, не строки, но пустое место на строке будет.
Можно тогда автопрокрутку использовать, но этим не все умеют пользоваться.
Я терпеть не могу, Света. Потому что автопрокрутка прокручивает ритмично с одной и той же паузой.
У Джоза это не так, Олег. Вот именно у Джоза как раз это не так. Там вариативность есть.
Серьезно?
Да, если у тебя это уже давно, я не помню в какой версии, но там есть вариативность. То есть если у тебя строка короче, она проскакивает быстрее.
Слушайте, я когда-то лет 10 назад пробовал, не понравилось и перестал пробовать.
Тогда это бы так не работало, а теперь это вот так вот работает.
Это вот важность возвращаться к каким-то историям, которые были когда-то. Вот, ну и заключительный вопрос. Значит, мы оставили, во-первых, все российские наши истории на следующий раз. Оставили электронный формат EBRF. Но все-таки, а скажите, коллеги, при том, что сегодня органайзеры могут делать брайль на ходу из любого литературного текста. При том, что сегодня iPhone может делать то же самое, Android может, в общем, делать то же самое. Есть программы, которые это могут делать. Вот идея вообще BRF как формата брайлевского, подготовленного к Брайлю, она не потеряла ли она актуальность?
Она не потеряла актуальность. Это тоже, это касается, кстати, не только Брайля, это и касается и говорящей книги в том числе. То есть, если мы говорим об обычных текстах, там, художественный текст, публицистика и так далее, то, конечно, это мы спокойно можем читать на айфоне по Брайлю, слушать синтезатором речи, это никакой проблемы не составит. Но как только мы доходим до чего-то специфического, доходим до нот, доходим до математики, до каких-то других точных наук, где используются специальные обозначения, то тут встает уже вопрос того, что вот этот материал должен для нас подготовить грамотный специалист, чтобы мы могли им пользоваться.
Автоматически не будет.
Не будет.
До сих пор не будет автоматически. Да.
Хотя сейчас появляются, конечно, всякие там нейросети и прочее. Я не знаю, может быть, со временем будет какая-то нейросеть, которую научат готовить тексты в печати по Брайлю. Но я не берусь предположить, когда это будет.
Итак, формат BRF изначально. Это формат чисто для брайлевских файлов, формат для переписчиков, для транскрайберов. Формат, который потом, соответственно, начали осваивать компьютерные программы, делающие файлы автоматически. Но автоматически не получается. Все равно нужно это дописывать, все равно это нужно допиливать. И формат, который делался в общем из расчета на условия, которые были тогда. Это никакого Unicode, это минимальная многоязычность. Классический BRF, то, что есть, допустим, в Duxbury, это то, что основано на английском языке. Зрячему человеку на этот файл больно смотреть. Ну, я знаю людей, которые к этому привыкают, но все равно больно смотреть. Вот. И, в общем, для нашей российской реалии, для наших российских реалий формат непонятный. А вот о том, что было дальше, и как... Ой, уже в 90-е годы стали готовить эти файлы, и как каждый издатель, и не только издатель, изобретал что-то свое, и как потом возникали проблемы совместимости, и как потом бедные пользователи должны были эти проблемы совместимости решать, и как нужно было, допустим, распечатать на каком-нибудь индексе, а файл подготовлен где-то еще, и он не подходит, и о той головной боли, которая с этим связана, и о том, какие решения есть сейчас, и какое решение планируется в будущем, это формат eBRF, вот я думаю, что об этом мы с вами поговорим через неделю, в следующую среду в 19 часов. Ну а сегодня этот затакт, еще раз повторю, получился по моей вине. Но не отпускать же экспертов-брайлистов, ни о чем не расспросив. Вот и расспросили. Есть еще что-то, о чем вы хотели бы сказать, прежде чем мы поставим точку в сегодняшнем нашем эфире?
Ну, мы же продолжим, да. Согласен.
Мы ставим многоточие. Мы просто ставим многоточие. Я сейчас посмотрю, что у нас в чатике, чтобы не получилось, что... Кстати, чатик был достаточно активный сегодня, но люди очень так активно писали между собой. Слушайте, в бете 16-го этого самого iOS сообщения просто убегают из-под рук. Я сейчас сижу на брайлевском дисплее. Оно просто убегает. Вот. Ну, ладно, Андрей Якубой пишет. Очень ждем продолжения. Спасибо. Ну, и мы тоже. Спасибо, коллеги.
До встречи. Спасибо всем. Хорошего вечера.
Светлана Васильева сегодня была с нами. Сергей Флейтин.
Олег и Олег Шевкун.
Счастливо.
Счастливо.
Про Брайль. Смотри в точку.